Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Рассказывать о повести временных лет, но боюсь, что вот это обилие князей у вас вызывает уже отрыть от их количества и от того, что они воюют друг с другом. Но все-таки наш рассказ уже подходит к концу, поэтому нужно нам вникнуть в то, что происходило, потому что это все имеет значение для будущего. Как я говорила вам, особенность русского самосознания состоит в том, что будущее у нас вытекает не из настоящего, а из прошлого. Вот, поэтому нам надо это знать. Итак, князья воевали с друг другом, но целовали крест. И клятва была такая: да будет против того крест честной и вся земля русская. Так вот, эта клятва на кресте честном и на всей земле русской – это и есть русская идентичность. И вот я еще приведу вам другой текст. «Да отныне объединимся единым сердцем и будем блюсти русскую землю. И пусть каждый владеет отчиной своей». И вот это ощущение общности русской земли и того, что они, несмотря на то, что каждый сидит в своей отчине, но думает и ощущает русскую землю всю своей. Это очень важно для понимания этой психологии. Вот для того, чтобы вы вспомнили, откуда что у нас пошло, я хочу вам напомнить, что у нас был князь Ярослав, у него жена была Ингегерд, она приставилась в Новгороде. Я почему хочу вам это напомнить? Потому что я решила выделить линию вот этого старшего брата, старшего сына, так сказать, из братьев Ярослава, Владимира, ну, потому что дальше судьба его сына и внука, она будет несколько такая интересная и для нас с вами. И поэтому я решила выделить это как-то из общей вязи для того, чтобы вам было легче это воспринять. Итак, я напоминаю, что у Ярослава Мудрого была жена Ингегерд, и она поехала к сыну Владимиру старшему, он княжил, и он поставил Софию Новгородскую. Это просто такое архитектурное чудо и наша святыня общерусская. И там Ингегерд заболела и умерла. И есть расхождение между датами, но это не важно. А вот надпись на ее гробнице очень любопытна. Святая благоверная княгиня Анна, это то, что она приняла уже как бы имя такое монашеское, что ли, мать святого благоверного князя Владимира Ярославича, королевна шведская Олова, первого шведского короля дочь. Называлась в своей земле Ингигерда, которая прежде была невеста Олова, короля норвежского, потом супруга Ярослава Владимировича Новгородского и Киевского, приставилась в лето 6559 от Рождества Христова, положены мощи ее в Новгородском Софийском соборе. Вот мы не знаем, почему ее не отвезли в Киев. Еще Ярослав Мудрый был жив. Почему? А Владимир похоронил ее там, в Новгородской Софии, это мы не знаем. А далее сам Владимир, этот князь, сын Ярослава, там вскоре скончался. И на княжение заступил его сын Ростислав. Я вам говорила вот о борьбе сыновей Ярослава после его смерти. Но здесь вот я хочу вам рассказать любопытную такую историю. Нестор был против усобицы князей. А усобица князей вызвана была тем, что каждый сидел в своем уделе, полученном от отца, но хотел еще захватить какие-то земли соседа. Как, помните, в сказке о Карабасе? Все мое, а то тоже мое. Ну вот, это и приводило к междоусобной борьбе. И летописец против этого, и поэтому употребляет такое слово. «Бежал Ростислав, сын Владимира, в тьму таракань из Новгорода». А тьму таракань, как мы знаем, находилась на берегу Азовского моря. Это было княжество, и оно было тогда очень мощное. И была Донская Русь по дороге туда. И весь этот левый берег был еще не захвачен степняками, этими печенегами и половцами. Потом они все это разграбили. И Донскую Русь тоже погубили. А он бежал в отдаленную тьму таракань. Слово «бежать» здесь очень характерно. И с ним сын Остромира, воеводы Новгородского. А мы знаем, что Остромирова Евангелие было знаменитой книгой. Я это все говорила, я это напоминаю для того, чтобы вам опереться вот на эти точки, так сказать. И какова же судьба была Ростислава, который бежал в тьму таракань? И здесь у нас любопытный рассказ об этом. А рассказ этот следующий. Когда Ростислав был в тьму таракани, так нам поведал летописец, и брал дань с косогов и других народов, как мы помним, что с косожским князем сражался еще у нас Мстислав, брат Ярослава Мудрого, и с других народов. Этого так испугались греки, ну, подразумевается, греки – это Византия, что с обманом послали к нему Катапана. Ну, это какая-то должность такая. И когда этот грек пришел к Ростиславу, он вошел к нему в доверие, и Ростислав почтил его. Однажды, когда Ростислав пировал с дружиной своей, тот сказал: «Князь, хочу выпить за тебя». Тот же ответил: «Пей». Он отпил половину. От половины дал выпить князю, опустив палец в чашу. а под ногтем был у него яд смертельный, и дал князю, предсказав ему смерть не позднее 7-го дня. То есть он еще, мало того, что его отравил, но он еще выступил таким предсказателем. Представляете себе, они пьют чашу на двоих, как побратимы. А тот не обратил внимания, что он пальцем коснулся вина, а под ногтем у него был яд. И этого яда хватило, чтобы Ростислав умер на 7-й день. Так он еще выставил себя предсказателем и сказал, что ты умрешь на 7-й день. Тот выпил, грек, вернувшись в Корсунь, то есть он был из Корсуня, из Херсонеса, поведал там, что именно в этот день умрет Ростислав, как и случилось. Катапана этого побили камнями корсунские люди. И далее от летописца. Был Ростислав муж доблестный, воинственный, прекрасен сложением и красив лицом, и милости к убогим. И умер в феврале в 3-й день и положен там в церкви Святой Богородицы. То есть вот эта такая смерть, она такая византийская, изощренная, яд подан таким необычным путем. И это подробно описано в летописи. Это сын Владимира, который построил Софию в Новгороде, то есть внук Ярослава. Ну и далее у нас идет рассказ бесчисленный. Я уже вам рассказывала, что после смерти Ярослава воцарился именно, ну, как единоличный князь. Воцарился — это, конечно, не подходит это слово, потому что это не царь был, а князь. Стал править Всеволод, сын Ярослава. И летописец, опять же, как и с Ярославом, очень так относится к нему аккуратно, я бы сказала. В 1093 году представился великий князь Всеволод, сын Ярослава, внук Владимира Святого. Месяц апреля в 13-й день. И погребен был в 14-й день. То есть тогда погребали на следующий день. Неделя была тогда страстная, и день был четверг. И положен он был в церкви Святой Софии. Речь идет о Киеве. И далее летописец пишет о нем тоже некролог, что это был благоверный князь Всеволод. С детства боголюбив, любил правду, отделял убогих, воздавал честь епископам и просвитерам, особенно же любил чернористов, то есть монахов, и давал им все, что они попросили. Он и сам воздерживался от пьянства и похоти, зато и любим был отцом своим. Так что говорил ему отец его: «Сын мой, благо тебе, что слышу о твоей кротости, и радуюсь, что ты покоишь старость мою». И он любил его больше всех, Ярослав. И тот сел на княжение, как мы помним, после нескольких смертей своих братьев. Но что рассказано интересное о Всеволоде, любопытное для нас, что летописец пишет: когда княжил он в Киеве, горе ему было от его племянников, так как начали они ему досаждать, один желая одной волости, а тот другой. Он же, чтобы замирить их, раздавал им волости. И от этого происходила вот такая неурядица и такие недружественные отношения, иногда переходящие в воинственные. И что любопытно, в этих огорчениях появились и недуги, за ними приспела старость, и стал он любить образ мыслей младших. То есть он как бы, как мы теперь говорим, перекинулся на молодежь. Он стал делать ставку не на своих советников, умудренных годами, опытом, помнящих старое и прошлое, и уже извлекших из него свои выводы какие-то, а он полюбил образ мыслей младших. И, как сказано по-древнерусски, «началь любиси смысл умных», то есть смысл юных. Смысл – это вот и есть образ мыслей, как мы теперь говорим. Устраивал совет с ними. Они же стали наущать его, чтобы он отверг дружину свою старшую, и люди поэтому не могли добиться правды княжьей. Начали эти молодые грабить и продавать людей, и князь того не знал из-за болезней своих. Понимаете? То есть вырисовывается такая довольно неприятная картина, что вот эти молодые, они пошли во все тяжкие, стали грабить своих сограждан и обращаться с ними дурно, и некоторых даже продавать. А князь этого ничего не знал, потому что был уже старый болен, а всех своих старых советников он от себя отстранил. Ну, это, как говорится, урок имеющим власть князьям. И когда он разболелся, он послал за своим сыном. Сын назывался Владимиром, послал он за ним в Чернигов, тот княжил в Чернигове. Владимир приехал к нему, увидел его больным, заплакал. И у него был еще младший брат от другой жены у Всеволода. И вот в присутствии Владимира и Ростислава тот скончался. И княжил он в Киеве 15 лет. Дело в том, что Владимир не стал вот так уничтожать подряд своих братьев. Летописец пишет, Владимир стал размышлять, так и написано по-древнему русски, «нача размышляйте», и сказал, «если сяду на столе отца своего, то буду воевать со Святополком». А Святополк, как я вам говорила, был сыном Изяслава, убитого неизвестно кем копьем на войне, ну, в каких-то передрягах этих. И Святополк, таким образом, как я вам уже тоже говорила, был старшим внуком, сыном старшего сына. То есть вот этот самый, казалось бы, окаянный Святополк, убийца Бориса и Глеба, его имя вместо того, чтобы быть проклятым, оно существовало в княжеской семье и очень близко от Ярослава Мудрого. Это был его внук. И таким образом он послал по Святополку в Туров, а сам пошел в Чернигов. А Ростислав Переславлю, то есть Владимир не стал ни с кем воевать. Чем для нас интересен Всеволод? При нем совершилось два очень интересных брака, значимых для Древней Руси. Свою юную совсем девочку, дочь Евпраксию, это я тоже вам рассказывала, но напоминаю в связи с тем, что мы говорим о Всеволоде, ее отце. Так вот, эту Евпраксию он отдал в Германию сначала за Генриха Штаденского, а потом, после его кончины, в нее влюбился будущий император германский Генрих IV, и она стала его женой и при коронации получила имя Адельгейда. Так вот, эта Адельгейда не только была императрицей, но она послужила свержению своего мужа. Это я все напоминаю, я об этом рассказывала. Но я хочу, чтобы это как-то у вас осталось в памяти, потому что это очень любопытный факт истории, и об этом у нас не говорят, и это как-то не вошло в такой, знаете ли, обиход просто общения и разговоров об истории. А вот у нас наша княжна была германской императрицей. Вот скажите кому-нибудь, скажут, да какие глупости, кто это, что это выдумал? А это правда. И Адельгейда, так как Генрих IV был человеком очень развратным, он устраивал оргии и заставлял ее принимать участие в них, она рассказала духовнику, а потом выступила перед собором епископов многолюдным. И это все рассказала, но это на это способна только русская женщина. Никакая другая бы стала исчислять выгоды, что она от этого получит. А это вот с беспощадной русской искренностью об этом рассказала, и ей пришлось бежать. Генрих, ее супруг, тоже обвинял ее в том, что у нее была любовь с его старшим сыном Конрадом. В общем, там был такой средневековый потрясающий роман, и действительно на Западе этому посвящены многие книги, и у нас, кстати, есть об этом сочинение. Но Генрих отправился в Рим, в Каносу, к римскому папе, ну, с таким покаянием, но все-таки это ему не помогло, и началось преследование Адельгейды, она бежала сначала в Венгрию, потом вернулась в Киев и стала монахиней. Но прожила она недолго. Вот этот брак был очень громким во всей Европе. А второй брак был тоже очень знаковый и таким последующим, можно сказать, отцветом на русскую историю. Это он женил своего сына Владимира, о котором только что мы говорили, его любимцем, на византийской принцессе. И отец этой византийской царевны подарил ему бармы и шапку, которые передавались из рода в род у нас на Руси. Знаменитая шапка Мономаха. Ну, потом она, естественно, там наши западники очень любили издеваться над этой шапкой Мономаха, и мне пришлось как-то давать отповедь любительнице поиздеваться над шапкой, что, дескать, это создание позднее, и все это придумано. Нет, нисколько не придумано, возможно, что ее подавляли, и как-то, потому что мех, конечно, и не может служить века, но шапка существовала, и бармы, все это было, вот это все принадлежало византийскому императору, деду вот этого Владимира Мономаха, который у нас так и назывался. И когда умер Всеволод, то что сделали наши извечные враги, вот эти вот степняки, которые нападали на Русь, в это время были половцы, они тут же пошли походом на русскую землю, узнав о смерти Всеволода. А Святополк, сын убитого Изяслава, сел на великом столе в Киеве. И Святополк правил русской землю довольно много лет. Поэтому, сами понимаете, что существование такого соединения Святополка Каянны, ну, как-то это плохо вяжется с этим. Итак, Святополк в Киеве, Владимир в Чернигове, и половцы походом, нужно объединяться. И сказали Святополку мужи разумный, не пытайся идти против них, ибо мало имеешь воинов. А он сказал: имею отроков своих 700, которые могут им противостоять, противу им стати. Так вот по-древнерусски так и звучит, что могут противу им стати. То есть потом это слилось, и у нас получилось слово «противостоять». И пошли они к Владимиру Мономаху, своему брату, чтобы он тоже помог. И Владимир тоже собрал воинов и послал вот к Ростиславу, который был еще тогда жив, да, и велел помогать Святополку. Но победив, что затеяли князья, они начали между собой распри и ссоры. Но целовали крест друг другу, а половцы, пишет летописец, продолжали разорять русскую землю. И сказали им мужи разумные: зачем у вас распри между собою, а поганые губят землю русскую? После уладитесь, а сейчас отправляйтесь навстречу поганым либо с миром, либо с войною. Вот так сказали уже изнемогшие бедные сограждане, которые устали от княжеских распрей. И пошли здесь и Святополк, и Владимир, и пришли к реке Стугне. И вот здесь был такой очень неприятный момент. Это была весна. Стугна, речка, она обычно небольшая, а тут очень разлилась. И на глазах Владимира, старшего брата, утонул в этой Стугне младший его брат Ростислав от мачехи, от другой жены. Этот эпизод остался каким-то ярким таким эпизодом, и он потом изображен будет в слове о полку Игореве. Но показано, что вроде бы Владимир хотел помочь брату и пошел, но вот как-то так случилось, что тот утонул, понимаете? И плакала по нему и мать, и все. Он пошел вброд даже, Владимир. А тот стал утопать, и Ростислав на глазах у Владимира утонул. И Владимир перешел реку. Он перешел реку с малой дружиной. Это все в битве с этими половцами. А Святополк там бежал и так далее. И очень плакала мать по этому юноше, утонувшему в Стугне на глазах Владимира Мономаха, брата его, по отцу. И настолько это была история какая-то для современников отчетливая, что она осталась в памяти и потом стала в изображении автора слова о полку Игореве как какой-то важный момент, происшедший в русской истории и среди княжеских отношений и семьи. Ну и я не буду вас утомлять. Здесь многочисленные отношения, кто куда пошел с половцами, бесконечные битвы, потому что половцы наступали. Ну, причем наши князья старались замириться с ними. И Святополк даже женился на дочери половецкого хана, думая, что он тем самым как-то усмирит их. Но это нисколько не повлияло. И потом, по русской истории, ну, брак не приносил успокоения. Но вот эти вечные человеческие наши тщетные надежды, они продолжались, и шла одновременно и борьба с половцами, и попытки замирения, и браки, и даже сообщается, что и Владимир Мономах отдал своего сына Юрия, это будущий Юрий Долгорукий, за дочь половецкого князя Аепы. И вот это их неустанное такое верчение между борьбой с одной стороны, с другой стороны попыток замириться, жениться, как-то договориться. Но все равно все приводило к войне. И собрались тогда князья, Святополк, который был киевским князем, повторяю, киевским князем, и Владимир, и Давид Игоревич, и Василько Ростиславич. Вот здесь мы должны запомнить это имя. Василько Ростиславич – это сын отравленного Ростислава, тьму таракани. То есть он внук Владимира, который поставил Софию в Новгороде. Ну, я прошу прощения, но я стараюсь повторять для того, чтобы как-то сделать более выпуклыми для вас вот эти линии, которые мне хочется прочертить. И они собрались на съезд в Любиче. Любичевский съезд был довольно знаменит, и он был собран для установления мира. И князья говорили друг другу: зачем губим русскую землю, сами между собой устраивая распри? А половцы землю нашу несут розно, то есть они между ними сеют вражду, между князьями. Рады, что между нами идут войны. Да отныне объединимся единым сердцем и будем блюсти русскую землю. И пусть каждый владеет отчиной своей. Святополк – Киевом, Изяславовой, то есть он сын Изяслава, сын Ярослава старший, отчиной. А Владимир – Всеволодовой, Давид и Олег и Ярослав – Святославовой. То есть они сыновья Святослава, который, помните, от странной операции от Жувака умер. Но при нем и была издана замечательная книга и сборник, так и называется, и сборник Святослава, 1073 год, с прекрасными миниатюрами и прочее. Так вот, и все те, кому Всеволод роздал города, Давиду Владимир, но это Владимир Южный, Ростиславичем же, сыновьям вот этого Ростислава, Володарю Перемышль, Васильку Теребовль. Это я вам подчеркиваю, чтобы вы запомнили, это очень важно. Будет рассказ об этом. И на том целовали крест. Если отныне кто на кого пойдет, против того будем мы все, и крест честной. Сказали все: да будет против того крест честной и вся земля русская. Я нарочно вам прочла вот это их клятвы, где всюду присутствует русская земля. А не каждый сидит в своей вотчине, но вся русская земля для них едина, и они ею клянутся. А они пошли во свояси, так сказать, каждый пошел в свою землю, в свое княжество, но они уговорились и крест целовали. А после этого что произошло? Вошел сатана в сердца некоторых, в сердце Святополка и Давыда, там именно так читается, Давыд, не Давид, а Давыд. Пришли Святополк с Давыдом, и дьявол был огорчен этой любовью и этим договором, соединением всех. И он влез, сатана, в сердце некоторым мужам, и они стали подговаривать Давыда, что Владимир может соединиться с Васильком на Святополка. И вот далее идет страшный рассказ, что же сделали князья Святополк и Давыд с этим Васильком, который был внук Владимира, построившего Софию в Новгороде, и сын Ростислава, отравленного греком из Херсонеса Корсуня, тьму таракани. И его уделом был городок Теребовль. А Теребовль – это городок в Тернопольской области. Так вот, что сделал сатана и что те, кто впустили в себя сатану, это отдельный рассказ летописи, он очень страшный, но мне придется его рассказать вам для того, чтобы все люди знали и понимали, что может последовать после того, как входит сатана в сердца людей.
Вы слушали передачу «Древняя русская литература как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лакшина, советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе. память их в род и род. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина. Дорогие наши слушатели, Ольга Сергеевна Четверухина продолжает сегодня знакомить вас с биографией протоиерея отца Матфея Константиновского.
Мы с вами поговорим о наиболее известных духовных детях отца Матфея. Встреча отца Матфея и графа Александра Петровича Толстого, бывшего в то время еще тверским губернатором, произошла в 1836 году в Спасо-Преображенской церкви во время службы, которую вел отец Матфей. Губернатор вошел в храм, сопровождаемый свитой местных чиновников, ретиво прокладывающих дорогу графу в толпе молящихся. Шум и давка, произведенные этой профессией, не понравились священнику. И когда служба закончилась, Константиновский в проповеди решительно обличил беспардонность чиновников. Граф Толстой был приятно удивлен такой смелостью и нелицеприятностью и проникся уважением к принципиальному священнику. С этого урока, преподнесенного строгим проповедником губернатору, и начались их многолетние отношения, но при этом граф довольствовался ролью только духовного сына отца Матфея. Граф Толстой в лице Матвея Александровича получил эталон идеального православного священника, искренне пекущегося о благочестии своей паствы, не на словах, а всем своим душевным складом, показывающим пример веры, которая выражается не в одних только благочестивых размышлениях, но во всем образе жизни. Константиновский оставался духовным наставником графа Толстого, когда тот даже занял пост обер-прокурора Священного Синода. Он и благословил графа на этот поступок. По словам Гоголя, граф Толстой стремился к Константиновскому, как птица из клетки на волю. Влияние личности Константиновского на Толстого не прекратилось и со смертью ржевского протоиерея. Об этом, а также о характере мистического умонастроения бывшего обер-прокурора, навеянного влиянием отца Матфея, красноречиво свидетельствуют письма Толстого в Оптину Путань старцу Амвросию. Тертий Филиппов, называя протоиерея Матфея нашим общим духовным отцом, общим с Толстым, который играл в истории нашей внутренней жизни весьма важную роль, тем не менее оговаривает, что он имел неоднозначное влияние на его собственную судьбу. Как вам известно, он ни на минуту не выступал из области чудесного и явлением самым обыкновенным любил придавать чрезвычайный смысл. Я испытал сам на своей душе вредное влияние этой черты его ума, а именно суеверие, в которое он впадал, и оно прилипло и к моему уму, и мне нужны были усилия, чтобы освободить свою душу от этого порабощения. Из этого следует, что Тертий Иванович впоследствии не безоговорочно принимал в Константиновском некоторые черты его характера. И вот теперь мы приступаем к разговору о самом важном в жизни отца Матфея, о его связи с Николаем Васильевичем Гоголем. Отношения Николая Гоголя и Матвея Константиновского привлекают неприходящий интерес биографов, литературоведов, историков, писателей, художников, религиозных деятелей. Этой теме посвящены десятки книг, биографические работы, мемуары, эссе, монографии, живописные полотна. Например, Илья Ефимович Репин написал полотно «Гоголь и отец Матфей» в 1902 году. Исследователей привлекала загадочная связь между отношениями этих двух людей и неожиданной смертью писателя. Высказывались различные предположения о глубокой зависимости Гоголя от суждений и оценок Ржевского протоиерея. Эти суждения, как правило, имели диаметрально противоположную оценку действий священника, от огульно отрицательной до всецело положительной. Итак, о необыкновенном ржевском священнике Гоголь узнал от Алексея Петровича Толстого. В 1847 году, находясь в Неаполе, Гоголь тяжело переживал неуспех своей новой книги «Выбранные места из переписки с друзьями», которая была очень осуждаемая как врагами, так и друзьями писателя. В свете этого Гоголь в первом своем февральском письме обратился с просьбой высказать мнение о своей книге к ржевскому протоиерею. Вот что он пишет. «Я прошу вас убедительно прочитать мою книгу и сказать мне хоть два словечка о ней. Первые, какие придутся вам, какие скажет вам душа ваша. Не скройте от меня ничего и не думайте, что ваши замечания или упрек были для меня огорчительным». Затем Гоголь попросил Плетнева выслать в Ржев два экземпляра книги, одну протоиерею, другую на усмотрение его, кому он захочет дать. Пришедший от священника ответ был еще одним ударом по самолюбию писателя. Из контекста последующей переписки явствует, что отец Матвей высказался отрицательно как о всей книге в целом, так и по ее отдельных частях. Константиновскому не понравилось самозванное православное учительство Гоголя и попытка христианского взгляда на светский театр. Между двумя корреспондентами из Ржева и Италии завязалась полемика о том, каким могло быть соотношение светского и церковного в жизни мирянина. К сожалению, письма Константиновского Гоголю, за исключением самого последнего, до настоящего времени не сохранились. Возможно, они были уничтожены графом Толстым по просьбе отца Матфея после непонятной кончины писателя, либо самим Гоголем. На протяжении нескольких писем писатель вынужден был оправдываться перед священником за свою книгу. Он пишет: «Желание и жажда добра, а не гордость, подтолкнули меня издать мою книгу. А как вышла моя книга, я увидел на ней, что есть во мне и гордость, и самоослепление, и много того, что бы я не увидал, если бы не была издана книга. Это строптивость, дерзкая замашка, которая так оскорбила вас в моей книге». В то же время Гоголь с самого начала твердо заявил свое несогласие с категоричными утверждениями священника о вреде книги. «Не могу скрыть от вас, что меня очень испугали слова ваши, что книга моя должна произвести вредное действие, и я дам за нее ответ Богу. Я несколько времени оставался после этих слов в состоянии упасть духом, но мысль, что безграничное милосердие Божие меня поддержало. За что Богу так ужасно меня наказывать? Нет, он отклонит от меня такую страшную участь, если не ради моих бессильных молитв, то ради молитв тех, которые ему молятся обо мне и умеют угождать ему». С некоторыми аргументами священника Гоголь вынужден был согласиться. Вот, в частности, все, что говорите вы об учительстве, принял очень к сведению и вследствие этого, разумеется, взглянул пристальней и на себя, и на учительство. Во всем остальном писатель отстаивает концепцию своей книги, оспаривая мнение проповедника о вреде выбранных мест. Что же пишет он так? «Что же касается до мнения, будто книга моя должна произвести вред, с этим не могу согласиться ни в каком случае. В книге, несмотря на все ее недостатки, слишком явно выступило желание добра». В своих письмах Гоголь настаивает: «Закон Христов можно внести с собой повсюду, его можно исполнять и в звании писателя. Не знаю, сброшу ли я имя литератора, потому что не знаю, есть ли на это воля Божья. Это он пишет в ответ на то, что отец Матфей начал его склонять к тому, чтобы он вообще прекратил заниматься литературной деятельностью. И вот отвечает, в частности, Гоголь: «Если бы я знал, что на каком-нибудь другом поприще могу действовать лучше во спасение души моей и во исполнение всего того, что должен мне исполнить, чем на этом, я бы перешел на то поприще. Если бы я узнал, что я могу в монастыре уйти от мира, я бы пошел в монастырь. Но в монастыре тот же мир окружает нас». В 1848 году писатель решил вернуться на родину, а предварительно он совершил паломничество на Святую Землю. Первым в числе тех, кого Гоголь собирался помянуть у гроба Господня, был именно отец Матфей. По дороге в Иерусалим Гоголь написал Константиновскому исповедальное письмо, характеризуя свою последнюю книгу как какие-то исполинские замыслы на что-то вроде вселенского учителя, и делясь своими сомнениями. Личное знакомство отца Матфея с Гоголем произошло в Москве на Рождество 1849 года в особняке Талызина на Никитском бульваре, который в то время занимал граф Толстой. Здесь же происходили и последние встречи Константиновского и Гоголя. Здесь разыгралась заключительная драма писателя. Гоголь жил в этом доме последние несколько лет на правах духовно близкого к графу человека. Таким же близким для Толстого человеком был и Константиновский, который мы знаем, и он тоже останавливался в доме графа во время своих приездов в Москву. И вот что рассказывали в Оптиной о первой встрече Николая Васильевича Гоголя с пресловутым ржевским протоиереем. Гоголя представляет отцу Матфею, и Матфей строго и вопросительно оглядывает Гоголя. «Вы какого будете вероисповедания?» Гоголь недоумевает, разумеется, православного. «Вы не лютеранин?» «Нет, не лютеранин». «И не католик?» Гоголь окончательно был озадачен. «Да нет же, я православный, я Гоголь». «А по-моему, выходит, вы просто свинья», – бесцеремонно отрезал Матвей. «Какой же, сударь, вы православный, когда не ищете благодати Божией и не подходите под пасторское благословение?» Вот его возмутило то, что Гоголь не подошел ему под благословение. Гоголь смутился, растерялся. Затем во время беседы отца Матфея с другими гостями сосредоточенно молчал. Очевидно было, что резкое слово ржевского протоиерея произвело на него неотразимое впечатление. В этом очень коротком, но характерном рассказе сразу вылился весь отец Матфей с его властным тоном, и вместе с тем сразу фатально определились взаимные отношения между гениальным, но хворым и безвольным писателем и ограниченным, но обладавшим несокрушимой твердой волей ржевским пастырем. Если даже принять помянутое бесцеремонное слово отца Матвея как тяжеловесную остроту, дело в том, что Гоголь – это название известной породы уток. Дело это нисколько не меняет. «Я Гоголь, то есть я известный писатель», подчеркивает тайне оскорбленный Гоголь, а отец Матвей своим словом и своим тоном подчеркивает, что это ему совершенно безразлично, и выдвигает на первый план авторитетно подавляющую власть своего священнического сана. Возникает таким образом как бы несогласное принципиальное единоборство писательского подвижничества с одной стороны и иерейской строптивости с другой. У одра больного нищенствующего писателя взяла вверх власть духовно-инквизиторская, то есть превозмогли отец Матфей и граф Толстой. Всего известно 17 писем, написанных Гоголем отцу Матфею. Одно письмо в конце 1851 года и одно предсмертное письмо в феврале 1852 года. Письма 1947-1948 годов более пространные и развернутые, в то время как более лаконичные письма последних двух лет говорят о том, что собеседники успели обсудить основной круг интересующих их вопросов. Почти в каждом из этих писем присутствуют горячие просьбы Гоголя о молитве священника за него. Отец Матфей, я уже говорила, склонял писателя к прекращению литературной деятельности. А в ответ Гоголь настаивал, что закон Христов можно нести с собой повсюду. Приехавшему отцу Матфею Гоголь предложил для ознакомления вторую часть «Мертвых душ» с тем, чтобы выслушать его мнение, но получил отказ от священника сначала. Вот что рассказывает об этом сам отец Матфей. Дело было так. Гоголь показал мне несколько разрозненных тетрадей с надписями «Глава», как обыкновенно писал он главами. Я отказывался, говоря, что я не ценитель светских произведений, но он настоятельно просил, и я взял и прочитал. Но в этих произведениях был не прежний Гоголь. Возвращая тетради, я воспротивился опубликованию. В одной или двух тетрадях был описан священник. Это был живой человек, которого всякий узнал бы, и прибавлены такие черты, которых во мне нет, да к тому же еще с католическими оттенками. И выходил не вполне православный священник. То есть там он, видимо, делал портрет отца Матфея. Я воспротивился опубликованию этих тетрадей, даже просил уничтожить. В другой из тетрадей были наброски какого-то губернатора, каких не бывает. Я советовал не публиковать и эту тетрадь, сказавши, что осмеют за нее даже больше, чем за переписку с друзьями. Таким образом, священник стал последним и единственным читателем второй части «Мертвых душ», возможно, самого завершенного варианта, самого любимого Гоголем произведения, над которым писатель работал последние 17 лет своей недолгой жизни. Как и в случае с отрицательным отзывом Константиновского на избранные места из переписки с друзьями, Гоголь остро переживал нелицеприятное мнение его о второй части поэмы. Между ними происходили резкие беседы, большей частью без свидетелей, которые в конце концов закончились ссорой. Вот что пишет еще один современник. Матвей прямо и резко, не взвешивая личности и положения, поучал, с беспощадной строгостью и резкостью проповедовал истины евангельские и суровые наставления церкви. Он объяснял, что если мы охотно делаем все для любимого лица, то чем мы должны дорожить для Иисуса Христа, Сына Божия, умершего за нас? Устав церковный написан для всех. Все обязаны беспрекословно следовать ему. Неужели мы будем равняться только со всеми и не захотим исполнить ничего более? Ослабление тела не может нас удерживать от пощения. Какая у нас работа? Для чего нам нужны силы? За всякое слово праздное мы отдадим отчет и прочее. Разговоры этого духовного лица так сильно потрясали его, что он, не владея собой, однажды прервал речь, сказал: «Довольно, оставьте, не могу долее слушать, страшно слишком».
Продолжение беседы Ольги Сергеевны Четверухиной в цикле «Память их в рот и рот», посвященная биографии протоиерея Матфея Константиновского, прозвучит через неделю в это же время. Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и рот». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время.